из священнослужителей жить попеременно в Киеве и Москве. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как российские политические партии готовятся к намеченным на октябрь выборам в Московскую городскую думу? Новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской начался в Москве. И на морском побережье Турции появляются все новые и новые иностранные, преимущественно ирландские деревни. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Почти все партии, решившие участвовать в выборах депутатов Московской городской думы, определились со своими лидерами предвыборных списков. «Яблоко», отказавшись идти на выборы с «Правым делом», выдвинуло двух кандидатов во главе с руководителем партии Сергеем Митрохиным. Вчера со списком определились «Единороссы». Его возглавляет мэр столицы Юрий Лужков. Сегодня вечером состоится конференция «Справедливой России», где также будут обсуждать предстоящие выборы. Определились со списком и коммунисты. По нескольким одномандатным округам в Москве намерены баллотироваться также оппозиционные члены движения «Солидарность». Над тем работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Коммунистическая партия Геннадия Зюганова в самом начале недели объявила о своем предвыборном списке. Его возглавляет известный режиссер и актер, последний министр культуры СССР Николай Губенко. Далее следует первый секретарь Московского городского отделения КПРФ Владимир Улос и бизнесмен-издатель «Рабочей газеты» Вадим Кумин. О предстоящих выборах в понедельник на пресс-конференции говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
У нас есть возможность улучшить свой результат во всех регионах, включая и Москву. Мы в Москве последний раз почти удвоили свой результат и будем наращивать свои представительства. С другой стороны, у нас прошли подготовку все наши кадры, начиная с Дальнего Востока, кончая Северным Кавказом и Северо-Западом. Мы уже приняли заранее специальное решение, и регионам, где будут проходить выборы, окажем помощь соседними регионами. В Москве эту помощь будут оказывать 15 ближайших регионов, которые расположены рядом с Москвой и которые, собственно говоря, готовы подключиться в выборную кампанию. Одновременно наша программа антикризисная оказалась наиболее эффективной и представительной. Сегодня пользуется большим спросом и интересом.
Полковник ВВС Владимир Улос намерен работать с военными, представителями научно-технической сферы, рабочими и ветеранами.
Огромное количество проблем, которые мы прекрасно знаем, которые отражены в нашей программе. Нам есть что сказать москвичам о нашей работе за прошедшие 4 года и есть что предложить. Мы будем сражаться за то, чтобы Московская городская дума была действительно независимым самостоятельным органом. Не было департамента по штамповке тех законопроектов, которые разрабатываются в мэрии, а чтобы она действительно анализировала ситуацию в Москве и на нее реально влияла. Мы сделаем все, чтобы монополия на власть Единой России в Москве закончилась.
Бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский на этих выборах в Мосгордуму принял решение лично возглавить список кандидатов. При этом вице-спикер Государственной Думы не намерен становиться московским депутатом и рассчитывает исключительно на собственную популярность у избирателя. С моей помощью ЛДПР наконец пройдет столичный парламент, преодолев 7-процентный барьер и впервые создаст там свою фракцию, заявил в интервью «Коммерсанту» лидер либерал-демократов. Список партии власти возглавил мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом стало известно вчера после 12-й конференции Московского городского отделения единороссов. Вторым номером на выборы идет заместитель мэра Людмила Шевцова, закрывает список председатель Мосгордумы Владимир Платонов. Оппозиционер, молодой политик и соучредитель движения «Солидарность» Илья Яшин баллотируется по 14-му одномандатному округу, район Университетский. Сейчас главное, по словам Ильи Яшина, завершить сбор подписей в его поддержку.
Все усилия направлены на сбор подписей. Это такая крайне тяжелая задача, потому что людей очень мало в Москве, период отпусков. Еще в Москве традиционно идет очень тяжелый сбор подписей, люди плохо двери открывают и так далее. Но примерно половина подписей уже собрана, осталось еще примерно 2000 собрать. В принципе, задача посильная, несмотря на все трудности, задача решаемая. Я очень рад, что демократы не будут конкурировать на этих выборах в университетском округе. Дмитрий Иванович Катаев снял свою кандидатуру. Учитывая то, что округ такой по-настоящему тяжеловесный, я рассчитываю на то, что все-таки власть не испугается и зарегистрирует мою кандидатуру. Мне кажется, для спикера Платонова, который был выдвинут «Единой России» по этому округу, будет просто неприлично и очень трусливо, если мою кандидатуру забракуют и снимут. Я думаю, что кампания будет довольно жесткая. «Единороссы» традиционно довольно агрессивно проводят избирательную кампанию в Москве.
Основные пункты вашей предвыборной кампании каковы?
Я считаю, что Москва в последние годы стала по-настоящему городом дикого капитализма, где колоссальный разрыв между очень богатыми и очень бедными людьми. Вот основная задача Московской думы, на мой взгляд, сокращать этот разрыв между богатыми и бедными.
Яблоко урезало свой список и идет на выборы с двумя кандидатами. Лидером партии Сергеем Митрохиным и депутатом Мосгордумы, председателем комитета по образованию Евгением Бунимовичем. Почему список сокращен, объясняет лидер партии Сергей Митрохин.
Два человека, потому что мы хотим дать шанс другим участникам нашего списка. Дальше идут территориальные группы, и у той группы, которая наберет больше всего процентов по Москве, будет шанс попасть в Думу. Именно таким образом я попал в Думу на прошлых выборах. Меня не было во главе списка. Я шел по северо-восточному округу, набрал больше всего процентов, прошел в Думу. Если бы у нас было три человека, не было никакого бы стимула у остальных членов списка работать. Ну и по сути это неправильно. У людей всегда должен быть шанс. Для того, чтобы сохранить фракцию даже в нынешнем виде, надо набрать больше процентов, чем в прошлый раз.
Не определились с предвыборным списком «Справедливой России». Только сегодня вечером этот вопрос должен быть решен на конференции. Однако еще во время 4-го съезда эсеров в Москве председатель партии Сергей Миронов ответил на вопрос, кого он лично видит во главе списка.
Я думаю, что возглавит партийный список на выборах в Москве руководитель регионального отделения, лидер нашей фракции в Государственной Думе Николай Левич. Но это будет решать конференция. Но, по крайней мере, я как председатель партии буду рекомендовать именно Николая Левичева в качестве лидера списка на выборах в Московскую городскую думу.
Каковы особенности предстоящих выборов в Московскую городскую думу? На этот вопрос отвечает политолог Николай Петров.
Это выборы действительно вторые по значимости в стране после выборов в Мосгордуму, а поскольку они проходят между прошлыми и предстоящими выборами в Мосгордуму, и еще в ситуации, когда очень динамично и экономическая, и политическая развивалась обстановка, они действительно призваны стать таким промежуточным финишем, то есть показать, как изменились, если изменились настроения избирателей, во-первых, ну и во-вторых, это выборы, по сути дела, предварительный шаг к определению мэра Москвы, что тоже является одной из самых влиятельных и сильных позиций в стране, поэтому они привлекают большое внимание. Ну а для политических партий, для любых, это возможность очень серьезно о себе заявить и как бы поправить свои ряды, понять, что и как нужно менять в работе и готовиться таким образом к предстоящим политическим баталиям. Поэтому мне кажется, тот факт, что все политические партии представлены и все списки фактически возглавляют лидеры партий, за исключением правого дела, которое так и не смогло договориться внутри себя об участии, и поэтому выборы, по сути дела, пропускает. Это просто свидетельство того, что это действительно очень важное политическое событие, даже не сезона, а там года и двухлетия.
Рассказывал политолог Николай Петров. Выборы в Мосгордуму назначены на 11 октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Грузия наращивает боевой потенциал, заявил сегодня заместитель начальника Генштаба России Анатолий Наговицын. По его словам, поставка вооружений в Грузию идет по скрытым схемам. Сегодня же Наговицын заявил, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов США. Наговицын назвал это нормальным процессом. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, завершивший визит на Украину, заявил о готовности принять украинское гражданство для укрепления единства Русской Православной Церкви. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее. Как всегда, в это время я хочу напомнить нашим слушателям, что все репортажи наших корреспондентов, новости «Радио Свобода», специальные проекты и рубрики, такие как «Запад-Восток», «Переслушивая свободу» или «Сегодня в Америке», блоги наших авторов, мнения экспертов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и обязательно слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, давайте начнем с тем, который мы условно называем российским. Я думаю, большое внимание сейчас в европейских, в американских газетах явно уделяется годовщине российско-грузинской войны. Что-нибудь есть на эту тему?
Wall Street Journal сегодня публикует статью «Россия и Грузия сражаются за место в истории», автор Марк Чемпион. Через год после войны в Грузии вновь разгорается спор о том, на кого следует возложить вину за конфликт, чуть ли не вергнувший мир в эпоху холодной войны. Основные вопросы, кто виноват, каковы причины конфликта, был ли геноцид, остались без ответа. Международная комиссия во главе с представительницей Швейцарии Хейди Таглиавини перенесла публикацию итогового доклада с 31 июля на конец сентября. По словам заместителя главы комиссии Уве Шрама, обе стороны в последний момент предоставили массу документации, которую необходимо дополнительно изучить. Москва предоставила международной комиссии так называемый приказ номер 2 от 7 августа 2008 года, в котором санкционируется восстановление грузинской юрисдикции в Южной Осетии. Если документ окажется подлинным, то он опровергнет заявление Тбилиси о том, что решение о вводе войск принималось в последний момент в ответ на ввод российских колонн. Грузинская сторона, в свою очередь, передала Таглиавини распечатки перехваченных телефонных переговоров о передвижении российских войск через Рокский тоннель рано утром 8 августа. Если комиссия заявит, что войну начала Грузия, а Россия применила чрезмерную силу в ответ, то статус-кво не изменится. Положение Абхазии и Южной Осетии могло бы измениться лишь в случае подтверждения грузинской версии событий.
Давайте продолжим. Есть другие у вас сегодня материалы на темы, связанные с Россией или с СНГ, или как-то со странами бывшего СССР?
Да, сегодня европейская печать уделяет массу публикаций новым фотографиям Владимира Путина с обнаженным торсом, и в «Таймс» написано, что он вновь станет идолом, иконой международного гей-сообщества. Ну вот несколько иная публикация о том же персонаже. Манфред Квиринг Дивельт. 10 лет назад к власти в России пришел неизвестный широкой публике Владимир Путин. И если бы это зависело только от него, он сохранил бы власть вплоть до 2026 года. На фоне кризиса российский премьер старается позиционировать себя как политика, которому не чужды заботы соотечественников. На первый план выходят при этом социальные проблемы и безработица. Нынешний премьер может похвастаться удивительным рейтингом популярности. С июля 2006 по июль 2009 популярность Владимира Путина выросла с 46 до 53%. После окончания второго срока Путин передал власть своему ставленнику Медведеву, с которым он сегодня ее делит. Причем львиная доля полномочий сосредоточена в руках премьера, не только потому, что он сильнее как личность, но и потому, что обладает более весомым авторитетом в экономике среди военных и представителей спецслужб. После ухода на должность премьера Путин оставил преемнику незавидное наследство. Москва ухитрилась поругаться практически со всеми соседями, да и отношения с Западной Европой нельзя назвать безоблачными. Что же касается США, то отношения достигли своего дна. Однако среднестатистического жителя России не особенно заботят внешнеполитические склоки. Жесткие заявления на международной арене, даже при том, что они демонстрируют скорее беспомощность, воспринимаются аплодисментами. Следующие президентские выборы намечены на весну 2012-го. Судя по тому, как до сих пор функционирует тандем Путин-Медведев, два политика, возможно, договорились о том, что экс-президент поднимется на трон и в третий раз. А в таком случае он сможет находиться у власти еще 14 лет.
Андрей, спасибо. Я напомню, что с обзором западных газет был мой коллега, обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинения и адвокаты потерпевшей стороны попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Сегодня на процессе, начавшемся в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Напомню, что в феврале суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемых в причастности к убийству, но приговор был отменен военной коллегией Верховного суда России. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении ходатайствовать о возвращении дела прокурору представители потерпевших, детей Анны Политковской, заявили сразу же после отмены оправдательного приговора. И сегодняшнее их участие в суде с заявления этого ходатайства и началось. Потерпевшие убеждены, в обвинительном заключении масса неустранимых ошибок, которые могут привести разбирательство в процессуальную ловушку. Проблема в том, что обвинительное заключение составлено таким образом, что практически все действия нынешних фигурантов дела увязываются с действиями предполагаемого убийцы Анны Политковской Рустама Махмудова, человека, который участником процесса не является и вообще находится в розыске. Опыт первого разбирательства показал, что в суде непрестанно обсуждался вопрос о его виновности или невиновности, чего не должно быть в принципе. По мнению потерпевших, теперь прокуратура должна либо убрать из обвинительного заключения всякое упоминание о Рустаме Махмудове, либо объединить уголовное дело в отношении братьев Джабраила, Ибрагима и Рустама Махмудовых в одно производства. Кроме того, адвокат Анна Ставицкая, представлявшая консолидированное мнение потерпевших в суде, обратила внимание на то, что в этом уголовном деле есть масса документов, свидетельствующих о существовании различных версий убийства Анны Политковской. Однако большинство из них не были проверены. В свою очередь, адвокат Карина Москаленко, также представляющая интересы потерпевших, добавила, у этого дела одна самая важная проблема – преступление не раскрыто. Государственный обвинитель Амалия Устай ходатайство потерпевших поддержала, указав, что хоть она и не согласна с доводом о нарушениях в обвинительном заключении, но ради полноты расследования считает возможным возвращение дела прокурору для его объединения с так называемым основным делом, говорит Карина Москаленко.
Вот с таким обвинительным заключением, о пороках которого мы говорили перед началом прошлого судебного заседания, мы полагаем, что дело не может быть рассмотрено, не должно рассматриваться.
Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев не сомневается, дело в прокуратуру вернется.
То, что дело будет возвращено прокурору, я полагаю, решено еще до отмены оправдательного приговора, когда уважаемые прокуроры и следователи сели вместе и обсуждали дальнейшую стратегию. Они не захотели пойти по второму кругу и рассматривать те же материалы того же никчемного дела. Выходит, что некоторое время назад они выделили дело в отношении моего подзащитного и других из так называемого общего или основного уголовного дела, а теперь думают, что лучше все обратно смешать, а там посмотрим, как получится. Нам не нравится это, но мы не против. Во-первых, потому что этого хотят потерпевшие. Во-вторых, потому что мы считаем, что какие бы потуги ни предпринимались, им не удастся собрать доказательств виновности наших подзащитных, потому что эти наши подзащитные не виновны.
Решение суда по поводу заявленного ходатайства станет известно в пятницу. До этого времени председательствующий Николай Ткачук объявил в слушаниях перерыв. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас репортаж из Соединенных Штатов. История, произошедшая с жительницей американского города Чикаго, возможно, заставит миллионы пользователей социальных сетей в интернете еще раз задуматься о правовых последствиях некоторых сообщений, которыми они обмениваются друг с другом. О чем идет речь? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Компания, владелец жилого дома в Чикаго, подала в суд на свою теперь уже бывшую квартиросъемщицу Аманду Боннен за то, что та в своем микроблоге в интернете посетовала на сырость в своей квартире и тем самым якобы нанесла вред репутации компании. Боннен пожаловалась друзьям по общению в интернете на протекающий у нее дома потолок. Кто сказал, что плохо спать в квартире, где есть плесень? Домовладельческая компания Horizon Group считает, что это в порядке вещей. Так написала Аманда в сообщении, которое получили 20 ее приятелей, подписанные на обновление ее блога в популярной сети социального общения Twitter. 16 слов этого сообщения могут стоить ей 50 тысяч долларов. Во столько домовладельцы оценили ущерб, якобы нанесенный их репутации. Иск домовладельцев против квартиросъемщицы вызвал широкую волну комментариев среди журналистов, блогеров и правоведов. Джим Спета, профессор права Северо-Западного университета в Чикаго, говорит, что несмотря на то, что злосчастное сообщение Аманды Боннен было непосредственно адресовано узкому кругу лиц, ее микроблог в сети Twitter имел открытый доступ, и формально это может считаться распространением порочащих сведений в средствах массовой информации, то есть дефамации. Законодательство о дефамации было создано для традиционных СМИ, таких как газеты. И хотя может показаться, что данный случай, связанный с сообщением в интернете, особый, технически обвинение в дефамации может считаться легитимным, применительно к любому средству коммуникации, будь это электронное письмо или послание в сетях социального общения Twitter или Facebook. Однако, как указывает профессор Спета, обвинение в дефамации может применяться лишь если оспариваемое утверждение нанесло вред истцу. В данном случае правовед сомневается в способности чикагских домоуправителей доказать, что их репутация действительно пострадала от того, что об их просчетах узнали всего 20 человек. Я в конечном счете не думаю, что суд сочтет иск домовладельцев состоятельным. Порой люди подают иски о дефамации лишь для того, чтобы восстановить свое доброе имя. Видимо, и компания Horizon на это рассчитывает, но ей будет очень трудно выиграть это дело. В Соединенных Штатах свобода слова ценится очень высоко, и законодательство о дефамации выстроено так, что истцу часто трудно добиться сатисфакции. К тому же хозяевам дома, в котором жила Аманда Боннен, придется доказывать, что ее утверждение о сырости в квартире не соответствовало действительности. Несмотря на мнение многих правоведов о смехотворности обвинения истца, случай с Амандой Боннен обеспокоил пользователей социальных интернет-сетей. Порой многие не отдают себе отчета в том, какой силой обладает слово, запущенное ими в сеть. Все, что ты говоришь, может обернуться против тебя. Я считаю, что такое медиа-средство, как интернет, способно подвергаться более системному контролю, чем традиционные СМИ. Людям следует это осознать и контролировать себя. В своем исковом заявлении компания-домовладелец Horizon Group утверждает, что ответчица Аманда Боннен поместила в интернет-сеть Twitter ложное и порочащее сообщение. Сэм Боярд, помощник директора проекта правовых проблем гражданских медийных средств при Гарвардском университете, назвал этот иск безрассудным. Он считает, что, обратившись в суд, компания лишь привлекла всеобщее внимание к своим просчетам, хотя могла избежать этого, удовлетворив без лишнего шума жалобу квартиросъемщицы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца этого часа вас ждут несколько актуальных репортажей, наша рубрика «Сетевые разговоры», а также очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции, где все больше и больше появляется так называемых иностранных деревень на побережье, где практически уже невозможно услышать турецкую речь. Но пока в Москве 18:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», на процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Грузия наращивает боевой потенциал, заявил заместитель начальника Генерального штаба России Анатолий Наговицын. По его словам, поставка вооружений в Грузию идет по скрытым схемам. Одновременно Наговицын сказал, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов США. Наговицын назвал это нормальным процессом. Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о готовности принять украинское гражданство, как сказано, для укрепления единства Русской Православной Церкви. Сегодня Кирилл завершает свой визит на Украину. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. У здания собрались сотни сторонников оппозиции, не признавшей победы Ахмадинежада на выборах. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. Киргизия будет настаивать на том, чтобы новая российская военная база в республике была размещена вблизи границы с Узбекистаном в Баткентской области, заявил посол Киргизии в России Рымкул Атакуров. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Федеральная миграционная служба России решила ввести новую услугу – официально за определенную плату оформлять заграничные паспорта в сжатые сроки. Таким образом, ФМС пытается вытеснить нелегальных посредников, которые, как известно, за сбор и подготовку документов берут с населения немалые деньги. Идея неплоха, говорят сотрудники антикоррупционного комитета. Однако, если не будет четко проработан механизм ускоренного оформления паспортов, нелегальные посредники вновь будут востребованы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Согласно федеральному закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в страну, срок оформления загранпаспорта не должен превышать 30 дней. На самом же деле, особенно в период отпусков, получить заграничный паспорт не так-то просто. Многолетняя практика показывает, что, имея связи в управлении Федеральной миграционной службы, можно оформить документ за 5 дней. По различным данным, сумма за такую услугу составляет от 50 до 70 тысяч рублей. Чтобы снизить уровень коррупции, Федеральная миграционная служба России вышла с предложением узаконить ускоренное оформление паспортов, говорит руководитель пресс-службы ведомства Константин Полторанин.
Не только заграничные паспорта будут выдаваться в ускоренном режиме и за деньги. А здесь будет, естественно, оказываться спектр юридического сопровождения тем компаниям, фирмам, предприятиям, которые нанимают себе иностранную рабочую силу на предмет их сопровождения юридического и разрешения на работу, и участия в заявочной компании на квотирование, и снятие, постановка на миграционный учет, уведомления и так далее. То есть, когда компании нанимают, особенно крупные компании нанимают большое количество к себе иностранцев, естественно, их большая проблема с их учетом, и нужны кадровые специалисты, которые очень хорошо должна разбираться в миграционном законодательстве. Здесь подобного рода структура будет брать на себя за определенные деньги, по госрасценкам подчеркиваю, все действия и сопровождать подобного рода компании.
Эта идея не нова, напоминает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Несколько лет назад АВИРы пытались использовать подобную практику, однако она себя не оправдала.
Как практика, она может быть совершенно нормальной, процедурной практикой. Но у нас может сложиться такая ситуация, что получить паспорта можно будет с огромными трудностями, то есть в определенной процедуре. Да, это будет затянуто по времени. Все пойдут на платной основе. Такое же было в 90-е годы, да, когда многие процедуры говорили, что вот есть платная процедура, есть бесплатная. То же самое с регистрацией компаний. Но как только все пойдут по платной процедуре, появится та же самая очередь. У нас опять, к сожалению, могут появиться посредники, которые будут то же самое зарабатывать уже на платной процедуре дополнительные деньги. Но, в принципе, подход, ну, если смотреть по конституционному праву, да, то может быть, там какие-то нарушения есть, согласно статье 18 Конституции. Но я думаю, что если эта процедура будет прозрачной и четкой, ну, можно попробовать. А в любом случае хуже, чем ситуация сейчас, я думаю, что не будет.
Вести новую платную услугу за ускоренное оформление паспортов Федеральная миграционная служба планирует с сентября. Пока только в Москве, в качестве эксперимента. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Любавические хасиды, представители одного из самых влиятельных течений в современном иудаизме, обратились в мемориальный центр Холокоста Яд Вашем в Израиле с просьбой признать праведником народов мира адмирала Вильгельма Канариса, главу нацистской военной разведки Абвера. О возможных последствиях этого шага комментарий моего коллеги Юрия Васильева.
Основной мотив просьбы – спасение по приказу Канариса ребе Иосифа Исхака Шнейерсона, одного из наиболее почитаемых духовных лидеров хасидизма. В 1940 году агенты Абвера вывезли ребе Шнейерсона из оккупированной Польши, дав ему возможность выехать из Европы в Америку. Именно поэтому хасиды полагают, что Вильгельм Канарис достоин звания «праведника народов мира» – статуса, присваиваемого не еврею, спасшему во время Холокоста хотя бы одного еврея. Любавичские хасиды – одно из самых влиятельных течений в современном иудаизме. Авторитет и опыт Ядвашема в изучении и систематизации итогов Холокоста не сравним ни с чем. Перед двумя более чем уважаемыми организациями очередная теорема этики. Новая, небывалая. Адмирал Канарис, вне всяких пропагандистских клише, один из высших функционеров режима, уничтожившего 6 миллионов соплеменников ребе Шнейерсона, именем которого любавические хасиды просят за Канариса Ядвашем. Режима, коллективная ответственность которого признана и в Нюрнберге, и в самом Израиле, на процессе по делу Адольфа Эйхмана. Да, Канарис спас ребе Шнейерсона. Да, Канарис стал участником заговора против Гитлера в 1944 и поплатился за это жизнью в 1945. Однако именно процесс романтизации переворота полковника Штауфенберга, его недавней вершиной стал голливудский кинофильм «Операция Валькирия» с Томом Крузом в главной роли, пожалуй, именно этот процесс стал одной из главных причин, по которой вопрос о праведнике Канариса смог появиться в контексте, отличном от скверного анекдота. Никто из авторов романтической версии не вспоминает о том, что Штауфенберг и его соратники менее всего желали демонтировать нацизм, менять флаг со свастикой и основы человеконенавистнической идеологии режима, упразднять концлагеря и газовые камеры. Их основное намерение – ослабить бремя войны, легшее на Германию. Заключить сепаратный мир с одним из противников, с тем, чтобы продолжить Вторую мировую на Восточном фронте, во имя все той же Германии, во имя все того же Третьего Рейха. К самой трагедии евреев факт возможного наделения Канариса статусом праведника прямого отношения как не имел, так и не будет иметь. Но если такое все же произойдет, то с этого момента в силу вступит другая история, совсем другого Холокоста. И, конечно, совсем другого смысла понятия «праведник народов мира», священного для многих и многих людей, вне зависимости от их национальной принадлежности.
Комментарий Юрия Васильева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Впереди у нас рубрика «Сетевые разговоры».
Основным политическим событием для российских блогеров стало сообщение о том, что на базе добровольных молодежных дружин движения «Наши» по борьбе с оппозицией создается всероссийская сеть дружин. По сообщению газеты «РУ», ее организаторы намерены за 3 года объединить 100 тысяч неблагополучных подростков, которые будут патрулировать улицы с травматическим оружием. Поддержку дружинам будет оказывать государство в лице Росмолодежи и экс-лидера наших Василия Якименко. Сообщение вызвало бурю комментариев в блогах, и все они имеют общий мотив. Очень скоро обычному, ничем не примечательному человеку будет опасно показываться на улицах городов. Я себе представляю голодного и нищего подростка с газовым пистолетом. Лучше из дома не выходить или срочно записываться в эту дружину, пишет пользователь Смоляк. ЖЖ-юзер Дружище приводит историческую параллель. Вооруженный Путин-Югент, отличники ЕГЭ из Дагестана в престижных московских вузах, не говорящие по-русски. Лет через 5 будем жить в очень интересной стране. «Боюсь, что через 5 лет страны этой уже не будет», отвечает ему пользователь «Красная рыбка», руководствуясь вполне логичным рассуждением.
Интересно, а сами они не боятся, объединяя подонков и деликвентов в мегастаю? Вообще, стая такого рода, тем более гигантская, обычно сравнительно быстро оказывается в руках воспитанных самой обсуждаемой формацией вожаков и дальше действует исключительно в собственных интересах, которые с интересами властных структур совпадают совсем уж редко.
Граждане, испугавшиеся чуть меньше, пытаются рассуждать об экономической стороне дружинного начинания.
абсолютно нерационально, имея гигантский штат милиции, который и так надо сокращать, увеличивать расходы на содержание неквалифицированных кадров. Начнется все с покупки одежды и оружия для 100 тысяч, кончится обучением, лагерями, премиями и подарками. К тому же гораздо легче для этих целей, если не хватает милиции, что под большим вопросом, привлекать армию срочников, численность которой у нас тоже довольно велика.
Так комментирует ЖЖ-юзер Котриков Кирилл статью на сайте Газета.ру. Многие выражают возмущение государственным финансированием деятельности будущих дружин. Впрочем, некоторых блогеров этот момент как раз обнадеживает. Господа, не переживайте, для создания хоть какой-то маломальски реальной силы нужны деньги, деньги и еще раз деньги. А вот с этим в условиях кризиса проблемы, пишет в той же дискуссии Ленни Ван Росс. Противники самого модного сейчас в западном мире движения экологического перешли в контрнаступление. Много шума наделал отчет одной британской организации, которая покусилась на святую святых зеленых и вообще всех тех, кто озабочен стремлением не только спасти душу, сохраняя деревья и чистый воздух, но и по возможности жить чуть ли не вечно, потребляя так называемые органические и биопродукты. И это не говоря уже о том, что производство и продажа таких продуктов питания стало быстро растущей индустрией. Несмотря на кризис, дела у этого бизнеса идут неплохо. В блоге на сайте газеты «Таймс» Джон Пол Флинтов рассуждает о том, чего ученые не сообщают нам об органической еде.
Друзья, согласно последним исследованиям, органические продукты не являются более питательными, чем неорганические. Исследователи признают, что органическая еда вкуснее, и это кажется мне довольно важным преимуществом, но постараемся на время отвлечься от ощущений. Интересно, что в данном случае демонстрируется классический пример научного декларирования. Во-первых, ученые редко отличаются той точностью, на которую они претендуют. Метеорологи прогнозируют прекрасное лето барбекю, и вы смотрите прогноз погоды только за тем, чтобы удостовериться, что все время идет дождь. Помните, что ученые, несмотря на свои высокие стремления, всего лишь описывают мир, а любое описание непременно условно и неполно. Во-вторых, что важнее, ученые исследуют ту небольшую область, в которой являются экспертами, и, как правило, им не удается шагнуть за ее пределы. Так, авторы данного отчета признают, что могут быть какие угодно причины покупать органические продукты, но только не по причине их особых питательных свойств, поскольку таковые в них не обнаружены.
Далее блогер делится наблюдениями, сделанными в сельской местности, где он в течение месяца наблюдал поле, которое местный фермер возделывает на крутом склоне холма, окружив его дренажными каналами.
С каждым ливнем, а они случались нередко, ценный пахотный слой смывался в этот канал и в конечном итоге попадал в близлежащую реку. Этот натуральный плодородный слой заменялся химическим и тоже вымывался со следующим ливнем, попадая в реку и истребляя в ней всякую жизнь. Какое это может иметь отношение к органическим продуктам? Если бы поле возделывалось органическими методами, фермер прекратил бы прокладывать каналы под уклон. Натуральный плодородный слой почвы постепенно бы восстановился, река бы не загрязнялась. И тогда даже диетологи бы признали, что биоеда может быть лучше на вкус.
Другой фронт атаки на экологическое движение, помимо органической пищи и биопродуктов, альтернативные источники энергии, в частности, так называемые ветряки. На сайте британской газеты «Телеграф» Алекс Синглтон пишет об их угрозе для здоровья.
Ветряные электростанции могут быть причиной сердечных расстройств, звона в ушах, головокружения, приступов паники, мигрени и нарушений сна, как следует из последних научных отчетов американского ученого. Невероятно. Мы уже знаем, что ветряки уродливы, убивают птиц и надувают налогоплательщиков. Так что теперь у нас есть все оправдания, чтобы остановить их. Мистер Гордон Браун, пожалуйста, давайте применим превентивные меры и наложим мораторий на ветряные станции.
Если органическая пища и альтернативные источники энергии вредны, во что остается еще верить современному западному человеку? Вот вопрос, на который стоило бы сейчас найти ответ.
Напоминаю, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе объявлен перерыв до 7 августа. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, завершивший визит на Украину, заявил о готовности принять украинское гражданство для укрепления единства Русской Православной Церкви. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. У здания собрались сотни сторонников оппозиции, не признавшие победы Ахмадинежада на выборах. Киргизия будет настаивать на том, чтобы новая российская военная база в республике была размещена вблизи границы с Узбекистаном в Баткенской области. Это заявил посол Киргизии в России Раимкул Аттакуров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Мэр латвийской столицы хочет превратить Ригу в маленький Лас-Вегас, переманив игроков из России.
Комментарии экспертов.
Журналист Анатолий Стрелиной о том, чего добился патриарх Кирилл на Украине.
В блогах Свободы.
Почему общество закрывает глаза на проблему детской проституции?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы. Производство в России электроэнергии за 7 месяцев года сократилось почти на 6%. Больше других пострадали от падения спроса тепловые электростанции, которые в ходе реформы российской электроэнергетики были приватизированы. На этом фоне вновь звучат призывы к правительству отсрочить завершение реформы, то есть полную либерализацию цен на электроэнергию. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России сократился в первом полугодии на 10%, промышленное производство почти на 15%. При этом сокращение выработки электроэнергии оказалось в 2-3 раза меньшим. За 7 месяцев оно составило лишь 5,7% к уровню января-июля прошлого года. Чем объяснить такой разрыв? Из Москвы аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Такому факту соответствуют две основные причины. Во-первых, динамика потребления электроэнергии, то есть изменение потребления электроэнергии, оно не происходит один к одному к изменению динамики ВВП или промпроизводства. Иными словами, если ВВП падает на процент, это не означает, что потребление электроэнергии тоже падает на процент. Ну и во-вторых, не следует забывать, что значительная доля потребления электроэнергии приходится на непромышленных потребителей, которые традиционно отличаются достаточно низкой эластичностью потребления электроэнергии. Если говорить более конкретно, порядка 54% сегодня от общего потребления электроэнергии в России приходится на крупных промышленных потребителей, благодаря которым и произошло достаточно существенное сокращение потребления. В то время как остальная половина представлена населением, транспортом, сельским хозяйством и прочими группами потребителей, которые традиционно не так эластичны по отношению к потреблению электроэнергии.
Общее падение спроса отразилось в первую очередь на тепловых электростанциях, как производителях более дорогой электроэнергии по сравнению с гидростанциями или атомными. В ходе реформы отрасли, завершившейся в прошлом году упразднением РАО ЕС России, практически все тепловые электростанции в стране стали частными, тогда как почти все гидростанции и все атомные, наоборот, полностью контролируются государством. Если выработка на тепловых станциях упала, значит ли это, что она увеличилась на других? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Безусловно, в силу специфики рынка, которая выражается в том, что в первую очередь, вне зависимости от ситуации, загружаются атомные станции и гидростанции, снижение спроса на электроэнергию в первую очередь бьет по тепловым станциям, которые являются как бы замыкающими, да, и которые уже принимают все, что осталось на себя. Если мы говорим про первые полгода, то, например, Русгидро, это фактически монополия гидрогенерации в России, компания, которая аккумулировала практически все гидростанции в России, она показала рост выработки за полгода на 13 с лишним процентов. Это на фоне почти 6% падения потребления в целом по России. По атомным станциям выработка была более-менее ровная, они не могут быстро менять и снижать нагрузку, и они работают более-менее в ровном графике. Поэтому, безусловно, да, основной удар пришелся на тепловые станции.
Губернатор Кировской области Никита Белых, как сообщили газете «Коммерсант» в областном правительстве, обратился к премьер-министру России Владимиру Путину с предложением приостановить уже начатую либерализацию цен на электроэнергию. На сегодня доля сегмента нерегулируемых государством цен на российском энергорынке составляет примерно 30%. К 2011 году, по утвержденным уже планам, регулируемых цен для промышленных потребителей уже не останется – Они сохранятся лишь для населения. Кировский губернатор предлагает теперь не увеличивать какое-то время нынешнюю долю свободного рынка электроэнергии, а окончательную его либерализацию завершить позднее, чем в 2011 году. Дмитрий Скрябин, ВТБ «Капитал».
Подобное обращение и подобная идея о заморозке либерализации цен на электроэнергию, они не новые, они еще были озвучены в конце прошлого года. Это было сделано группами крупных промышленных потребителей, которых, безусловно, не устраивает либерализация по причине очевидного роста итоговой цены на электроэнергию. И я думаю, что последнее обращение губернатора Кировской области вызвано ничем иным, как лобби промышленных потребителей. Как мы знаем, Кировская область – это уральский регион, это интенсивный регион с точки зрения промышленности. И даже если в этом году мы видим, что из-за падения спроса на электроэнергию цены на свободном рынке не упали очень сильно по сравнению с прошлым годом и сравнялись практически с уровнем регулируемого тарифа, это не говорит о том, что в следующем году ситуация не изменится. И вполне возможно, в следующем году, когда у нас либерализация уже будет 70% от общего потребления электроэнергии, цены на свободном рынке могут вырасти. И, безусловно, это ставит промышленников, которые в первую очередь, конечно, пострадали от кризиса, да, это крупные промышленные потребители, в очень неудобную ситуацию с точки зрения экономики.
Но приостановка либерализации тарифов сегодня может в итоге обернуться убытками генерирующих компаний и сокращением общего производства электроэнергии через какое-то время, именно тогда, когда ее будет требоваться все больше. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Безусловно, генераторы будут иметь возможность принимать самостоятельные решения в части динамики выработки электроэнергии в ответ на динамику цен на свободном рынке. Замораживание темпов либерализации электроэнергетики – это очень драматический сценарий развития событий для генерирующего сегмента, особенно учитывая тот факт, что сейчас Минэкономразвитие предлагает рост тарифов в следующем году для энергетики существенно ниже, чем рост тарифов на газ. В то время как совершенно очевидно, что рост тарифов на электроэнергию есть функция увеличения тарифов на газ. И когда одновременно с этим происходит еще и замораживание либерализации рынка, то это, скажем так, некий двойной удар по интересам генераторов.
Производство электроэнергии в России сократилось за 7 месяцев на 5,7% к уровню января-июля прошлого года. Это почти вдвое меньше сокращения общего объема российской экономики в первом полугодии и почти в 3 раза меньше падения объемов промышленного производства.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Британская газета «Индепендент» уверяет, что вслед за Испанией, Португалией и другими странами Южной Европы, Турция стала весьма популярной и даже модной страной, куда сейчас уезжают на постоянное жительство состоятельные граждане Великобритании и Ирландии. Очень дешевая по западноевропейским и по российским меркам недвижимость, море, солнце круглый год. На турецком побережье Средиземного моря появились настоящие иностранные деревни, где довольно редко можно услышать турецкий язык. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турецкий юноша Аднан Кар добирался на побережье несколько дней в небольшом крытом фургоне. В кармане был турецкий бублик «Семит» и немного мелочи. Он с трудом устроился работать коридорным в небольшую гостиницу «Хилай». Маленький курортный поселок Махмутлар вблизи города Алания славился банановой рощей и пустыми бескрайними песчаными пляжами. Туристов здесь когда-то было мало, гостиница пустовала. Аднан трудился от зари до зари и заработал репутацию самого толкового работника. С тех пор прошло около 7 лет. Сегодня он самый молодой в округе управляющий гостиницей. Я управляю гостиницей в течение 3 лет. Сам нанимаю работников, занимаюсь платежами, налогами, общаюсь с туристами. К нам приезжают в основном ирландцы. Наш курорт стал популярен в Европе. Мой английский язык с сильным ирландским акцентом. В округе много европейцев, в основном ирландцы, которые здесь живут не только летом, но и зимой. Я, шутя, называю наш городок Вулканом. Я приехал из города Ван с юго-востока Турции, а здешние жители в основном приехали из Дублина. Вот и получается Вублин. На берегу Средиземного моря выросли целые ирландские деревни. Издали видны поля зеленого клевера, который считается чем-то вроде национального символа. По словам самих ирландцев, он напоминает их национальный трилистник. Здешние обитатели, пожилые ирландцы, заработав солидную пенсию, покинули свой холодный безлюдный и дождливый зеленый остров в поисках солнца и тепла. Обосновавшись в Турции, пенсионеры увлекаются рыбалкой. Ловят мелкую скумбрию и ворчат, что у них на родине, в Ирландии, эта рыба гораздо крупнее. По вечерам отправляются в ирландский паб, где пинтами разливают темное ирландское пиво и турецкую водку раке. Большинство – добрые католики. День Святого Патрика, своего национального покровителя, шумно празднуют в марте, вызывая неподдельный интерес у местных мусульман. Говорят, что в округе собираются построить первый католический храм. Для этого собирают пожертвования среди живущих здесь ирландцев. Дружелюбно относящиеся к иноверцам местные власти не запрещают это делать. Единственная большая проблема, говорит Аднан, это частые дорожно-транспортные происшествия. В Ирландии ездят не по правой, а по левой стороне дороги. Это создает неудобства. Многим трудно привыкнуть. На наших высокогорных дорожных серпантинах частенько случаются аварии. Европейцы едут в Турцию за хорошей погодой. Солнце в Анталии светит около 300 дней в году. У нас тут большая интернациональная семья. Не только ирландцы, но и туристы из Норвегии. Много англичан. За последние годы англичане скупили в Турции тысячи гектаров земли. По сравнению с другими средиземноморскими странами, цены в Турции для инвесторов настоящий рай. Двухкомнатную квартиру прямо на побережье Эгейского моря в районе городов Каш и Фетхие можно купить за 50-70 тысяч фунтов стерлингов, а небольшая турецкая вилла Кёшк с бассейном обойдется 1090. Такой ухоженный, окруженный зеленью домик в Турции обычно охраняет привратник, по-турецки КПДЖ, который также производит уборку подъезда, заботится о чистоте газонов и бассейна, выносит мусор и даже покупает необходимые продукты. Основными проблемами и приезжие, и местные власти считают частые махинации с жильем и низкий уровень качества строительства. Местные жители в целом довольно спокойно принимают и англичан, и русских, и ирландцев, однако возмущаются, когда те открыто нарушают общепринятые на Востоке правила приличия в общественных местах. Не так давно в курортном городке Мармарис прошли акции протеста граждан против шумного и разгульного поведения иностранных туристов. В турецких курортных районах участились драки и более серьезные преступления против личности с участием иностранцев. В этом году с начала сезона за нарушение общественного спокойствия полиция уже арестовала около 300 иностранных туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы». Его сегодня проведет мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично рассказать о программе. Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Мы поговорим о начале нового процесса по делу об убийстве Анны Политковской и попытаемся ответить на вопрос, будет ли этот суд успешнее предыдущего. Поговорим также о завершении визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину и о том, удастся ли руководству РПЦ уладить внутрицерковный конфликт. А также жизнь там, где около года назад бушевала война. Специальный репортаж нашего корреспондента в Грузии, это и некоторые другие темы. Оставайтесь на волнах свободы.
Спасибо, Кирилл. А сейчас в нашем эфире, сразу после новостей, ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виктор Резунков сегодня. В гостях в петербургской студии завсектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института РАН Александр Дука, а также научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После переговоров с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир издал указ о помиловании...
Отставка юго-китинского премьера совпала с приведением российских войск повышенную...
Я как президент клянусь всемогущим Аллахом на священном Коране и перед народом.
Потребовали признать публичные слушания по генплану Москвы несоответствующими закону.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».